Родные мои, сегодня великий праздник, действительно праздник значимый, и этот праздник, это событие упоминается вообще во всех четырех Евангелиях. Ну, Рождество – большой праздник, конечно, Пасха – великий праздник. А что такого Иисус Христос въехал в Иерусалим? Да что, он первый раз, что ли, входил в Иерусалим, и много раз он там был, и, в общем-то, как-то странным, почему именно этот вход оказался таким значимым, что абсолютно все церкви, православные, католические, протестантские, празднуют это событие как торжество. Должно было исполниться Слово Божие. У кого было сказано о том, что он въедет кроткий на ослике? Значит, три пророка упоминают об этом событии, что должно было это исполниться, да? Поэтому народ... А народ-то был еврейский, израильский народ, обученный, знающий Слово Божие. Во всяком случае, должны были бы знать Слово Божие. Поэтому для этого народа и события такие были, должны быть точные. Родные мои, все абсолютно евангелисты говорят об этом событии. Значит, вы говорите о том, что он был признан как царь, и это праздник, да? А до того его кем считали? Пророк, учитель. Чудотворец, да? Евангелие от Матфея читал брат Александр, я буду читать Евангелие от Иоанна. Об этом же событии, а упоминают все евангелисты, 12 глава. И вообще хочу обратить внимание на слово «пришел час». Вот если до 12 главы мы читаем еще «не пришел час», 4 глава Евангелия от Иоанна, 2 стих, «не пришел час». С этого времени, с 12 главы, почему это и событие празднуется как торжество? «Пришел час». Именно в этой главе это очень четко обозначено самим Христом. И в 4 главе сам Христос говорит: «Не пришел еще мой час». 2 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих. «Еще не пришел час мой». А теперь 12 главу читаем. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «А для чего бы не продать это мира за 300 динариев, не раздать нищим?» Сказал он это не потому, что он заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил то, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Обратите внимание, если до этой главы мы видим, как нагнетаются страсти вокруг Христа, как меняется событие буквально по часам, и мы видим, как фарисеи и книжники нагнетают толпу, чтобы натравить ее против Иисуса Христа. И здесь мы видим, уже под эту обойму попал и сам Лазарь. А Лазарь тут при чем? Лазарь в гробе лежал 4 дня, уже смердел, воскрес и виноват, и теперь убьют. Как вам это кажется, что это такое? Какая злоба была в этих людях, на что они готовы были идти? И вот дальше внимательно слушаем события, то, которое мы сегодня празднуем. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!“ Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, честь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был в Вифсаиде Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ. И вот слушаем внимательно. Что, собственно, на празднике этом, когда его встречал весь люд? А что говорил Христос? Вот он въехал на ослике и дальше. Послушаем. 23 стих. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час, опять это ключевое слово, я пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший, слышавший то, говорил: это гром. Другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая уразуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. А как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? А кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе есть свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Вот это была его речь в тот момент, когда он въехал на этом ослике в Иерусалим. А теперь важно посмотреть эту реакцию. Вы уже слышали три категории людей, как относятся к Иисусу. Послушайте, какая реакция была на этот торжественный вход в Иерусалим. 37 стих. «Сколько чудес сотворил он пред ними! Они не веровали в него!» Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, не видят глазами, не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их». Это первая категория. Ослепленные сердца, ослепленные умы. Вот ты ему говори: это белое, а он будет тебе говорить: это черное. Вот такое сердце, ожесточенное. Я хочу, вот как я хочу. Вот так оно должно быть. Это значит, есть Бог, не дай Бог. Потому что есть Бог, надо меняться, надо быть другим, надо принимать Христа, надо как-то на это реагировать. Это первая категория. И дальше, 42-й. «А, впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Какая вторая категория? Назовите этих людей. Что это за люди? Фарисеи, книжки. Ну, вот они уверовали, уверовали. Ведь прям так и написано. Начальники уверовали. Но что они? Они боялись кого? Отлучение от синагоги, они боялись, кто о них что подумает, как это теперь о них что скажут. Когда я тоже уверовала, и потом уверовал мой брат, к нему приходили: ты что? Все будут говорить, вот это все, ой, что скажут, ой, как же это мы будем выглядеть не такими, как мы были. Мы такие были, семья такая известная, а вот теперь, да кто что скажет. Людей так заботит это человеческое мнение. И посмотрите, и эта категория людей. Они любят славу человеческую, нежели более чем какую славу? Божью. Вторая категория. Что подумают, что скажут, как ты, протестант? Это ты кто? Это ты, значит, какой? Сектант какой-то. А ты кто-то там, понимаете, да? Как бы, чтобы о нас чего бы такое не подумали, не сказали, как бы мы так не засветились, не так, как бы надо бы. Не волнуйтесь, люди все равно хорошо ничего не скажут. Так они устроены. Понимаете, вы им все равно не угодите. Никогда. А если живем праведной жизнью, вы знаете, что бы ни говорили, а внутри знают люди, знают. Нет, это люди другие. Это с базара приходит Сара и говорит: ой, Мойша, Мойша, вот это мне так больно, мне так больно, столько мне наговорили, мне так оскорбили, мне такого наговорили. Сара, сколько раз я тебе говорил, не ходи туда, где тебя все знают. Понимаете, это к тому, что если люди знают, люди видят, это правда, поэтому не надо гоняться за их мнениями. Здесь люди, возлюбив славу человеческую, потеряли Божию славу. И теперь третья категория, 44 стих. Иисус возгласил и сказал: «Верующий в Меня, не в Меня верует, но в пославшего Меня. Видящий Меня, видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Так что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Я прочитала вам всю сейчас главу. И мы увидели, раз уж мы начали с категории, чтобы закончить эту тему, какая категория людей, вы дома отметьте эти ключевые слова в этой главе: верующие и неверующие. И мы видим, что вот эти неверующие, еще и о них сказано, 48 стих, отвергающие Христа. Следующее, что к ним относится, характеристика: не принимающие слов Христа. И о них сказано, они будут иметь судью. И этот суд будет, сказано, слово Христово, оно будет их судить в последний день. Вот, родные мои, по поводу того, что пришел, теперь перейдем к теме, пришел час. А, кстати говоря, верующие, тут сказано о них, что они не останутся во тьме, что эти люди, которые видят свет, эти люди, которых первая глава Евангелия от Иоанна названы детьми Божьими, какие преимущества? Если бы вы с первой главы до последней, отметьте две категории людей. Здесь очень ярко в Евангелии от Иоанна они представлены, абсолютно в каждой главе. Верующие и неверующие. И четко сказано, кто такие одни и кто такие другие. Что ждет одних, что ждет других. Почему они не принимают? Это все там очень хорошо объяснено Словом Божьим, текстом. Выпишите в две колоночки по всему Евангелию от Иоанна, и у вас откроется удивительная картина. И вы так обрадуетесь, что вы верующий человек, потому что, как верующие названы детьми Божьими, им принадлежит Царство Божие, а неверующим Евангелие от Иоанна, на них пребывает гнев Божий. И вот это дитя Божие или гнев Божий, на такая разная, заметьте, картина. Так что милостью Божию имеем эту возможность исповедовать Иисуса Христа Господом. Это слава Богу, что мы Его знаем. И сегодня мы хотим тоже восклицать: «Осанна сыну Давидому». Но не в толпу такую пойти, в которой все кричали и не понимали, что там кричали. Потому что это было какое-то за компанию чего-то так. Какую-то они вошли все эту роль, они все возбудились. Ведь Лазарь только что воскрес. Они искренне вообще-то кричали, понимаете? Они искренне, это чудо было воскрешение, какая надежда, последний враг смерти истребиться, самый большой враг человека – это смерть. И народ ликовал, но потом же этот народ почему-то вот так накрутили, что они и тоже вошли в какой-то раж и стали кричать: «Распни его». Но, родные мои, итак, обратили вы внимание на 23-27 стихи? «Пришел час, речь идет о распятии». Потому что действительно народ прославил в этот момент. Но об этом ли часе говорит Христос? Обратите внимание, после 23 стиха 24 подтверждает эту мысль. «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода». Понимаете, да? Что речь идет о смерти. Поэтому вот эта смерть, как прославление в устах Христа. Об этом Он говорит народу. И дальше 2.33 стих, та же мысль. «Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Теперь понятно, какой час пришел? Потому что это последняя неделя. Это случилось за 6 дней до Пасхи. Удивительно вот что. Вот в Евангелии от Иоанна 21 глава. 11 глав, это половина, да? Чуть-чуть больше. Посвящены, вообще все Евангелия посвящены в основном служению Христа, начиная с 30 лет, то есть 3 годам. Вот половина Евангелия посвящены почти 3 годам, а половина Евангелия только одной неделе. Вам не кажется, что это какой-то размах вот какой-то несоизмеримый? Половина Евангелия посвящена одной неделе жизни Иисуса Христа. Дело в том, что именно евангелист Иоанн написал, что если все написать, всему миру не хватит книг. Он настолько пытался сделать все сжато и кратко. Но если он половина всей книги посвятил тому событию на кресте, которое случится и в преддверии этого события одной недели, то это действительно событие масштабные. Ведь какая была здесь главная идея в Евангелии от Иоанна? Они задаются вопросом, подлинно ли он Христос, тот Христос, которого ожидали. Скажите, как переводится слово Христос? Мессия. Что это значит? Помазанник, да? И обратите внимание, евангелист Иоанн ставит цель. Все 21 главе он ставит одну единственную цель, ради чего он пишет Евангелие. В конце этой книги он говорит... 20 глава, 30-31 стихи. 31 стих. «Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его». Итак, какая цель? Иисус Христос, Сын Божий. И верующие что имеют? Жизнь во имя Его. Значит, сразу разграничено, кто такой Христос и что ждет верующих в Него. Итак, тут названо «Иисус Христос есть Христос». Не просто Иисус Христос, обратите внимание. Иисус кто? Есть Христос. То есть кто? Мессия, помазанник. И вот это свербило в умах. Кто такой Христос? Вот это вот, они же ведь ожидали Мессию. Вы знаете, что они ожидали Мессию? Конечно, весь Ветхий Завет говорил о Мессии. Они ожидали Мессию. Вот он, Мессия или не Мессия? Иоанн ставит своей целью всего Евангелия доказать, и в конце книги он говорит, «Сие написано, чтобы вы уверовали, что вот этот Иисус и есть помазанник, который должен был прийти, и которого обещали пророки. И то, что он помазанник, только Евангелие от Иоанна возьму, и уже достаточно. 7 доказательств, которые говорят о том, что он действительно был помазан, то есть он был призван, он был на это служение как-то определенно послан. Признаки Мессии, да? Первое, это Евангелие от Иоанна 2 глава, с 1 по 11 стих, превращение воды в вино. И мы видим, что здесь не случайно Христос, когда говорит, Лука 4 глава, 18-19 стихи, «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». Помните? Но написано «Он помазал меня». Вот это слово «помазал», оно особенное. Это даже не просто вот это «послал куда-то», а вот это помазание, оно должно было быть только на Христе. И Христос напоминает всем уже в Евангелии от Луки, это слово, что он был помазанником. Итак, превращение воды в вино – это первый важный признак Мессии. И на языке символов, конечно, это день благодати, потому что он на браке. Он превращает, знаете, люди воду вообще-то, вино разбавляют водой, но никак не воду превращают в вино. И вот этот день благодати как символ радости – не день мщения. Евангелие от Луки, когда мы читали 18-19 стихи, там есть продолжение этого. Не только тебе помазал благовествовать, исцелять, а там еще сказано о дне мщения Бога нашего. И почему-то Христос не произнес эту фразу. Он как бы отрезал ее и не продолжил то, что пророчествовал Исаия в 61 главе. Как вы думаете, почему? Почему он не стал говорить о дне мщения? Исаия, если вам это интересно, 61 глава, Почему Христос не произнес до конца? Что, почему он сокрыл от них, не хотел что-то, чтобы они знали? Почему? Смотрите, «Дух Господа Бога на мне», 61 глава, «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы». Это он произнес все Евангелие от Луки, 4 глава. «Проповедовать лето Господне благоприятное?» И здесь тут же одной фразы не хватает. «И день мщения Бога нашего». Почему он это не произнес? Потому что вот эта благодать, которую он принес людям прощение, спасение, освобождение, радость, ликование. Не случайное первое чудо – это превращение воды в вино. Но идем дальше, потому что у нас 7 признаков Мессии. Следующее – так Мессия ли он? Второе – это исцеление сына царедворца. 4 глава, 46 по 54 стихи. И мы видим исцеление сына царедворца. Главный герой – это не больной сын. Главный герой – кто там? Отец, который отягчен чем? Горем. У него разбитое от горя сердце. Он вот потеряет сына. И куда он бежит? Ко Христу. И мы видим, что здесь очень важно увидеть не только исцеление сына, но исцеление от горя этого отца, исцеление сердца этого измученного. Знаете, иногда дети наши творят что угодно, а родители, бывают, больше страдают, чем эти дети. И вот здесь очень важно показать не только исцеление сына, но исцеление самого отца. Следующее, третье. Признак Мессии – исцеление парализованного у купальни Вифезда. И Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы только по Иоанну пройдемся. 5 глава с 1 по 9 стих. «Без движения 38 лет. В одно мгновение исцелился». Исцелился тогда, когда не как он обычно думал, вот в воду войду, там исцелюсь. Он себе запрограммировал, как он вылечится. Это иногда наша проблема, как мы к Богу подходим. Вот так должно быть. А он исцелился совершенно по-другому. И вода была не нужна, и никто не спускал туда. Да? Следующее, четвертое, признак насыщения 5000. И здесь очень важно увидеть хлеб как прообраз. Именно здесь Христос сказал: «Не хлебом одним будет жив человек, всяким словом, исходящим из уст Божьих». Хлеб как Слово Божие, которое насыщает и напояет нашу душу. Иоанна 6 глава 20 стих. Пятый признак Мессии – хождение по воде. И здесь Христос – хождение по воде. Что он сказал ученикам? Очень важную фразу. «Не бойтесь». Потому что вот этот злейший враг – страх все время над человеком давлеет. Страх, страх везде за все, особенно события все еще подталкивают к этому. И человек боится за свою жизнь, за жизнь родных, за детей, за дом, за все он боится. И здесь Христос дает нам эту надежду. Не бойся ничего. Значит, шестой признак – исцеление слепого. Евангелие от Иоанна, 9 глава. И Христос говорит: «Я пришел дать слепым что? Прозрение». Мы все были слепы. Мы были в числе таковых. Христос говорит: «Я даю слепым прозрение». Это нам он дал прозрение. И, наконец, здесь очень важное последнее событие, как будто Христос специально его к последнему. Вот. Почему, интересно, он первым не совершил? Это главное чудо. Воскрешение Лазаря. Посмотрите, вода, исцеление царедворца сына, по воде 5000 накормил. Вот почему вот это вот исцеление Лазаря-то, воскрешение Лазаря было последним, 7-м. Итак, после этого чуда уже собрались убить не только Христа, но кого? И самого Лазаря. Вот можете представить, если бы он с самого начала служения совершил это чудо? Значит, поэтому для того, чтобы это не случайно, он большинство своих чудес сделал, кстати говоря, и в Иерусалиме были чудеса, но большинство было у Галилеи. Помните, у Генесарецкого озера. Потому что и его поэтому и обвиняли: «А ты из Галилеи ли? А из Галилеи пророк не приходит, Мессия не должен прийти из Галилеи». А он и не был из Галилеи, он был из Назарета. Но почему они хотели обвинить его галилеянином? Искали повод, прекрасно знали, откуда он, но искали повод его обвинить. И второе, Христос не случайно сохранил это событие до конца, в конце своего служения, потому что тучи надвигались с каждым днем. И теперь, родные мои, вот эти 7 признаков, конечно, показывают нам, что Иисус Христос – обещанный Богом Мессия. И тут важны были не чудеса, вот в доказательстве того, что Он Мессия, Хотя чудеса, конечно, они тут играют огромную роль. Но все-таки, если мы посмотрим внимательно все тексты Писания, то там не просто «вот чудо, вот теперь поверьте в чудо, вот он уверовал, поэтому веруйте в Иисуса». Но мы видим сам Христос. Что говорит Христос о себе в это время? И здесь очень важны 7 слов «Я есим». Кто такой Иисус Христос? «Я есим хлеб жизни» – Иоанна 6:53. Иоанна 8:12. «Я есим свет миру». Иоанна 10:7. «Я дверь овцам». 10:11. «Я есим пастырь добрый». 11:25. «Я есим воскресение жизнь». 14:6. «Я есим путь истинной жизнь». И, наконец, 7 его «Я есим». «Я есим лоза». Помните? «Истинная виноградная лоза, и без меня не можете делать ничего». 15 глава, 5 стих. Поэтому вот эти его, вот то, что он сам о себе говорит, это доказывает то, кем он на самом деле был. И уж если не верите его словам, поверьте, что он совершал, что он делал. Поэтому и эти чудеса подкрепляют то слово, которое он произносил. «Слово стало плотью», 1 глава Евангелия от Иоанна, 14 стих, «обитало с нами, полное благодати истины». Возьмите только первые 18 стихов 1 главы Евангелия от Иоанна и выпишите все, что вы узнали о Христе, его имена, и вы поразитесь, когда Христос назван светом, жизнью, агнцем Божьим, Равуни, учитель, царь Израилев. Удивительное, вот только в 18 стихах 1 главы уже такое масштабное его явление в мир. «Слово стало плотью» 1:14, «обитало с нами, полное благодати истины». И тот, который имел всю славу небес, спустился на землю, вот это был среди нас, и на этом ослике он въехал в Иерусалим. А зачем ослик, как вы думаете? Кротость и смирение показать, да? Потому что военачальники и вожди, и цари уж как минимум на белых конях въезжали. Вы знаете, интересный был человек, один из величайших лидеров 20 века, Махатма Ганди. Он ходил босиком и одевался очень просто, повсюду как-то он вот все очень, какой-то очень простой из жизни тяготел. Возглавлял ненасильственную борьбу за свержение от британцев, от британского владычества. В 1931 году он навещал глав европейских государств. И вот куда бы он ни ехал, он брал с собой козу. И эта коза была как вот образ такой, с козой этот, представляете, руководитель страны приезжает с козой, и вот, значит, как символ смирения именно, символ покорности. И в Рим к итальянскому диктатору Муссолини он приехал, одев нищенскую одежду, и козу он вел на веревке. И когда дети Муссолини увидели такого странного человека и говорят, слушай, да какой он этот самый... Какой-то стали смеяться, да это какой-то старик, тощий, грязный, с какой-то... Он не был грязным, просто нищенский одет был, специально, с какой-то козой на веревке. На что Муссолини ответил, от этого тощего старика с его тощей козой трясется вся Британская империя. Вот эта сила истинного слуги сотрясает царство. И действительно, Махатма Ганди известен как человек, который мог через кротость и смирение сделать очень много для своей страны. И сегодня это лидер, которого очень многие хотели бы быть такими, но сила нужна. Человек, который, несомненно, хотя он исповедовал свою веру, но, несомненно, был знаком с Евангелием Иисуса Христа и хотел его показать, в чем суть его. Это в смирении. Вот почему и Христос въехал на этом ослике в Иерусалим. Родные мои, хотела бы, и, кстати говоря, после этого события, там евангелисты описывают у Луки, мы читаем, как он очистил храм, и этот храм, знаете, как образ того, что уже не нужны жертвы. Все, жертвы закончились, потому что храмом становится сам человек, и жертвы теряют всякий смысл. Но еще об этом хорошо говорит Александр Шмеман, об этом празднике. И я коротко вам прочитаю. «Праздники бывают разные. Сейчас мы встречаем праздник входа в Господне в Иерусалим. Это один из самых трагических праздников. Казалось бы, в нем все торжество. Христос вступает в святой город, встречает его ликующие толпы народа, готовые из него сделать своего политического вождя, ожидающие от него победы над врагом. Разве здесь есть что-то трагическое? Увы, есть, потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании. И та же самая толпа, которая сегодня кричит «Осанна сыну Давидову», в несколько дней повернется к нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать его распятия. А что ж случилось? Народ Израилев от него ожидал, что, вступая в Иерусалим, он возьмет в свои руки власть земную, что он станет ожидаемым мессией, который освободит Израиль. Израильский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем. А вместо этого Христос вступает в священный город тихо. Народные вожди, которые надеялись на него, поворачивают весь народ против него. Он их во всем разочаровал. Он неожидаем, он не тот, на которого надеялись. А Христос идет к смерти. Но что же остается одним, и что завещает другим Христос своей смертью? В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: «Се оставляется дом ваш пуст, отныне пуст ваш храм, пуст ваш народный дом, опустела душа, опустели надежды». Все превратилось в пустыню, потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, это присутствие живого Бога, дающего вечное содержание всему временному, того Бога, который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, и в каком-то смысле все так значительно, как перед любовью. Самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительные, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви. «Оставляется вам дом ваш пуст», эти слова Христос произнес после событий, ведь Он вошел в храм. И мы видим, Он там произносит эти грозные слова о храме. И произносит эти слова: «Дом ваш оставляется пуст». Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти. Его вожди хотели именно властвовать и побеждать. А что осталось с этого поколения? Что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? Ничто. Порой могилы, чаще чистое поле. А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен. Он все мог. Он мог эту толпу, которая вот так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Но Он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым и закончил как будто побежденным на кресте. После позорной смерти, среди насмешек, тех, могилы которых теперь не сыскать, и кости которых пепел, которых давно рассеяны ветром пустыни. А нам Христос завещал жизнь. Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет ничего. Он нас научил тому, что кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, нет ничего. Он нас научил тому, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать человеком, не унизив себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если только человек этот умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни можно ответить, отозвавшись только мольбой к Богу: «Приди, Господи, и скоро приди. Только Бог может заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе. Только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад. И сегодня, вспоминая Господень вход в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто. А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали эту любовь и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили по обещанию Христа жизнь и жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь. Вот, родные мои, это праздник, который мы сегодня празднуем. И Шлеман говорит, что это день страшного недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, а другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни. Вот об этом праздник. Не случайно мы рассмотрели три категории людей. Для одних остался дом пуст, и был рядом Христос, они видели и знали, но сознательно отошли. И другие, которые приняли, и которые ликуют сегодня, и говорят: «Благословен грядущий во имя Господне! Мы ждем Иисуса Христа, мы ждем Его как Царя. Придет Он, Царь правды, и будет Его Царство, и Царству этому не будет конца». Это праздник о том, что Царем-Господином нашей жизни и души будет Христос. Все эти временные царства многие ушли, канули никуда. И те, которые есть, рухнут. Но будет царство Господа нашего Иисуса Христа. И этому царству не будет конца. Вот о чем праздник Господа Бога, вхождения Его в Иерусалим. Что Его будет царство. Не унывайте, не огорчайтесь, когда видите, что мир лежит во зле. Но ожидайте Христа, ей гряди, Господи Иисусе, Твое царство вечное, Твоему царству нет конца. И каждый из нас в этом, благословен грядущий имя Господне, исповедует, что я господин, я хозяин другого, я слуга другого господина, я гражданин другого царства. Вот о чем эти вербные веточки. Неся их в руке, мы восклицаем: «Я не тут живу, у меня другое гражданство». Приезжим тоже очень понятна эта тема гражданства. Вербочки в руке, мое гражданство какое? Божье. Вот мы так и сделаем. У нас по веточке кому-то хватит, кому-то не хватит. Мы сейчас будем исповедовать, что мы граждане другого государства. Мы граждане Божьего царства. Мы граждане нашего Господина и Царя, Господа нашего Иисуса Христа. Это очень отрезвляет. И тогда на все события в нашей жизни и вообще в жизни мы будем смотреть с высоты этого царства. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.